В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников, вітаю вас, шановні друзі. Судова реформа в Україні продовжується вже більше як 2 роки. Сьогодні у нас в студії керівник проєкту Європейського Союзу «Право юстиції» Давідас Віткаускас, який якраз займається тим, що допомагає у реформуванні судів, стежить за нашою судовою реформою. Вітаю, пане Давідасе. Я хочу запитати вас на початку нашої програми про те, як, в принципі, розвивається судочинство, про те, що робити, щоб змінити ситуацію. Перед тим, як ми розпочнемо діалог, тільки скажу нашим шановним учасникам програми, що вони можуть свої запитання гостю писати також у Фейсбуці та під трансляцією на сторінках «Вашої свободи» та «Радіо Свобода». А для тих, хто дивиться програму на Ютубі, є можливість запитувати і коментувати в цьому чаті. І телефон, скажу, прямого ефіру 044-490-3074. От я вчора в ефірі слышал такую чудесную фразу, одна из зрителей сказала, пусть лучше студенты судят. И один из участников программы сказал, да, замечательно, лучше честные люди без опыта, чем все эти интегрированные в систему коррумпированные лживые люди. И я должен сказать, что это, видите, не просто реплики, это общественное мнение, оно вот такое в Украине.
Наверное, нужно искать общих точек соприкосновения с таким мнением, но правосудие само по себе, оно любит стабильность, оно любит предсказуемость, оно любит ясность. И если мы стараемся достигать именно этого интереса, а я думаю, его невозможно достичь без опыта. Поэтому при перезагрузке судебной власти, при реформе сектора правосудия, идея, которую мы помогаем украинским властям внедрить в жизнь, это именно стараться, конечно, не забывать того, что людей нужно менять, нужна новая кровь, как мы говорим, но ее обязательно нужно смешивать с опытом. Иначе у нас не будет шанса достичь вот этого интереса предсказуемости, ясности, которые являются основополагающим элементом справедливости и верховенства права.
Мне очень важно понять, каким образом тут достичь этой золотой середины. Потому что не секрет, что судебная система в Украине, но она является, по сути, продуктом советской судебной системы. Тут же вся проблема в том, что реального реформирования не было. Советские судьи так или иначе привыкли к зависимости. Это была профессия, которая учитывала партийную волю, учитывала указания сверху, и потом, когда эти указания сверху сменились конвертами с деньгами и какими-то олигархическими связями, еще какими-то корпоративными связями, но это, в общем, почти одно и то же. То есть, по большому счету, для людей, которые в советское время занимались правосудием, не так много изменилось. Раз. А второе, это то, что когда приходили новые люди, они попадали практически в ту же самую систему, в постсоветскую, но не в европейскую, не в цивилизованную.
Ну, вы уже частично ответили своим вопросом, и делая акцент на слове «независимость». Судебная власть особенно, она является ключевым элементом правосудия, не единственным, но ключевым. На ней завершаются, скажем, ключевые процессы, при которых решаются споры между обществом и государством, между индивидом и государством, между разными индивидами. Очень важно, чтобы она была независима. Теперь, что значит эта независимость? Конечно, это слово очень комплексное. Это значит, во-первых, возможность судебной власти определяться, управляться и самоопределяться. Для этого нужны институты. Люди в этих институтах, которые работают, они должны понимать этот интерес. А независимость судебной власти – это не значит абсолютное отсутствие контроля. Я и говорил, что независимость – это значит, что судебная власть управляется самостоятельно, но она управляется. Что мы видели в последние 25 лет в Украине, что слово «независимость» очень часто акцентировалось, но реально под ним скрывалось отсутствие ответственности, отсутствие отчетности о обществу. И вот те коррупционные элементы и мероприятия, и феномены, о которых вы говорили, тоже от этого и зависели. Поэтому независимость – это не значит произвол. Это значит определенное контролирование судебной власти самой себя через органы судебного самоуправления. И вот, вот именно здесь достичь золотой середины и есть, наверное, ключевая задача всех реформ. Соблюдать независимость с одной стороны, с другой стороны, создать систему отчетности, чтобы судьи были бы зависимы от бюджета, зависимы от, скажем так, доверия общества, зависимы от здравого смысла, в конце концов.
Вот если говорить о том, что произошло за это время с украинской судебной реформой, да, большая часть гражданского общества говорит о том, что, в общем, реформа и не состоялась, и ничего не удалось добиться, и на самом деле все это, так сказать, имитация изменений. Вот согласны с такой оценкой?
Знаете, в управленческих подходах и в реформах все время идет двойная дискуссия. Кто важнее, человек или система? Или, скажем так, если в системе попадает хоть одно гнилое яблоко, это уже, так сказать, систему портит или нет? Или наоборот, может быть, из этих яблок, даже таких полугнилых, систему можно все-таки содержать, улучшить и даже сделать более эффективной? Эта дискуссия абсолютно нормальна. Я думаю, тот факт, что в Украине запасы последние 4 года после Майдана особенный акцент делается на человеческой составляющей, на индивидуальной составляющей и особенно на компоненте доброчестности, это нормально, потому что этого не было, это действительно отсутствовало. С другой стороны, наша задача, как европейских экспертов, опять же, тоже помочь и гражданскому обществу, и, конечно, нашим партнерам в власти понять, что система — это сложное взаимоотношение между индивидами. И даже в присутствии некоторых полугнилых яблок система не только что может, но обязана функционировать, она должна дать результат. А если система хорошо управляется, она может быть и этих индивидов коррегировать и со временем улучшать их поведение. Поэтому мы должны однозначно не забывать, что индивиды должны быть честные, доброчестные и компетентные, но в конце концов, во-первых, должно быть хорошее управление, хорошее управленчество, и судебная власть здесь не отличается от всех других. И через хорошее управление мы, может быть, постепенно отойдем от этой дискуссии про того или другого или третьего индивида, который эту систему, так сказать, в этой системе работает. Система, иначе говоря, в конце концов, и улучшение системы является ключевой целью.
Почему судебная система украинская такая, вот я бы сказал, инертная и медленная? Это же тоже очень важный вопрос. Многие резонансные дела, которые, по идее, должны были бы рассматриваться оперативно, которые имеют реальное значение для самой характеристики судебной системы, для доверия к ней, на самом деле, рассматриваются очень часто годами.
Это интересно, что вы говорите, потому что у нас на макроуровне есть много статистики, которая гласит, что, например, в некоторых категориях дел, в некоторых отраслях судебного процесса украинские суды очень быстрые. И, опять же, повторяю, европейские стандарты они требуют, чтобы срок рассмотрения дела был разумный. Они не требуют, чтобы срок рассмотрения дела был бы безумный. И однозначно мы должны понять, что дело делу не равно, и что есть очень сложные дела с сложными фактическими обстоятельствами, количеством участников, правовыми вопросами, для которых обязательно нужно дать больше времени для рассмотрения, для того, чтобы суд был справедливый. Справедливость является окончательной целью, а скорость только одним из ее компонентов. Поэтому приоритизировать, уметь разделять и давать приоритет тем делам, которым надо, тем, которые сложные. С другой стороны, дать достаточно возможностей сторонам высказаться, вникнуть в дело, это является сутью эффективной судебной власти. Я думаю, вот этой золотой середины, опять же, украинская власть еще ищет. Некоторые дела, я согласен с вами, иногда необоснованно отлагаются и действительно затягиваются. С другой стороны, иногда суды работают как космические корабли. Этого тоже не надо. Справедливость, она очень тонкое понятие, и скорость процесса иногда может быть вредной для нее. Поэтому здесь нужно работать с судьями, нужно работать с политиками для того, чтобы создать рамки хорошие для судов работать. Я могу вам еще к добавку одну вещь сказать. Украинский процессуальный закон требует от судей в определенный период, нескольких месяцев, решить дело по сути. Само такое требование с точки зрения европейского подхода, я думаю, поднимает вопросы с точки зрения независимости судебной власти. Опять же, судебная власть должна быть достаточно независима, чтобы решать, сколько времени дать тому делу, а сколько этому. И поэтому здесь однозначно интерес справедливости требует иногда вникать глубже и смотреть на дела с точки зрения содержания. И здесь, конечно, скорость важна, но не является ключевым и единственным интересом.
Вот в последние месяцы очень большое внимание общественности было приковано к процедуре создания Высшего антикоррупционного суда. Это было залогом, так сказать, получения Украины транша Международного валютного фонда. И всегда это создание Высшего антикоррупционного суда объяснялось тем, что вот в борьбе с коррупцией обычная судебная система не может быть эффективна. Нужен специализированный суд, нужно то, чтобы реально изменяло, так сказать, ситуацию в борьбе с коррупцией, а самих обычных судах это вот не может состояться. Но не является ли такая, я бы сказал, надежда на специализированную судебную станцию одновременно и приговором существующей судебной системы, если она не может справляться с обычными
делами? Нелегко с вами вести дискуссии, потому что вы частично отвечаете в своих комментариях на эти вопросы. Я согласен с вами, я думаю, ваш посыл в том, что перезагрузка судебной власти должна касаться всей судебной власти. И антикоррупционный суд, насколько важным элементом он не является, он должен быть только частью этого элемента. Через создание антикоррупционного суда мы не должны умалять всю перезагрузку и важность перезагрузки всей судебной власти, чтобы достичь того, чтобы каждый суд в Украине был бы антикоррупционным судом. Поэтому в том плане, я думаю, у нас есть полное согласие. С другой стороны, конечно, нужно понять, что антикоррупционный суд – это не какая-то колокольня более чистых и, скажем так, моральных людей. Это просто отдельная структура, которая поможет более эффективно, с большей компетентностью. И акцент именно на слове «компетентность» — это знание определенных высокотехнических вопросов, нужное для того, чтобы решать уголовные дела с антикоррупционным элементом, для того, чтобы эти дела продвигались быстрее, эффективнее и, конечно, справедливостью и с уважением тоже прав сторон. Поэтому мое видение цели окончательного антикоррупционного суда — это специализация или это высокая компетентность судей именно в этих вопросах, которые будут затрагивать дела, которые будут приходить в этот суд. Параллельно, наверное, много внимания обращается на создание антикоррупционного суда, но параллельно идут и другие процессы, создаются другие суды специализованные, которые с нашей точки зрения на основе данных европейской практики дадут не менее важный результат для правовой системы. Это, например, суд по делам интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность на сегодняшний день является, наверное, одним из ключевых параметров для современной экономики, основанные на знаниях и основанные на технологиях. Поэтому не только европейским партнерам и их компаниям интересно, чтобы эти споры по поводу интеллектуальной собственности решались быстро, эффективно и справедливо, но и украинской стороне. Украина тоже страна, которая развивает очень эффективно IT-сектор, где прямо немало вопросов и споров возникают в этой сфере. Поэтому я бы сказал, опять же, антикоррупционный суд важен, специализация важна, но давайте не будем забывать других компонентов, которые не менее важны для полной перезагрузки судебной системы.
Если говорить о том, какие должны быть реальные действия дальнейшей Украины по изменению судебной системы, какие вы назвали первоочередные задачи, вот, скажем так, начиная со следующего политического сезона. Что еще не сделано и что можно сделать, по крайней мере, в период до выборов?
На сегодняшний день перезагрузка, частое слово, которое мы используем, если мы посмотрим на реально, что было сделано, она состояла из изменения ключевого подхода к отбору людей. Отбору тех кандидатов в судьи, оценки судей. То есть акцент делался на том, чтобы действительно очистить систему с точки зрения моральной ответственности и доброчестности и сделать систему более компетентной. Но опять же, акцент делался на людей. Чего еще не до конца хватает, об этом мы частично уже говорили, нужно строить управленческие рычаги, нужно строить систему, которая будет ими управлять. То есть важно, кто становится судьей, но еще важнее, что после этого происходит. Человек может быть будет судьей 20 лет или больше. Нужно управлять этой системой, нужно действительно с одной стороны соблюдать независимость, но отчетность создать, иметь параметры отчетности, продуктивности, ответственность дисциплинарную нужно действительно правомерно установить, чтобы судьи отвечали за системные и действительно умышленные ошибки. С другой стороны, опять же, нельзя кувалды, маленький греческий орех ломать. И действительно, здесь управленческие рычаги управления являются еще основополагающей целью перезагрузки судов, над которой еще нам нужно вместе совместно работать.
А вот скажите, почему вообще в постсоциалистическом мире именно судебная система такая всегда большая проблема? Реформируется почти все? Во многих бывших советских республиках, я не знаю, насколько можно говорить, что в вашей родной Литве это так, но я вижу тут пример Грузии, например, пример Румынии, еще можно какие-то примеры, вот я вспомню, то, что сейчас происходит с Польшей, с судебной системой. Судебную систему всегда упирается, либо ее нельзя реформировать, нормально она остается какой-то такой, почти очень похожей на то, которая была в социалистическом мире, либо, наоборот, политики делают все, чтобы возвратить ее в такое состояние, даже когда реформа удается.
Если мы посмотрим на состояние дел в политике и в избирательных демократиях, и в устоявшихся демократиях за последние несколько лет, мы видим, что это предвкушение, это как бы попытка контролировать судебную власть, она существует везде. включая западноевропейские страны, включая Соединенные Штаты Америки, разница, наверное, между состоявшимися демократиями и молодыми демократиями в том, что несмотря на эту попытку политиков иногда перегибать палку с точки зрения именно подотчетности судебной власти, которая далеко переходит пределы того, что было бы нормально, действительно, в развитых демократиях существуют состоявшиеся институции, состоявшиеся правила, состоявшиеся подходы, которые мешают политикам достигать таких необоснованных целей. Поэтому, я думаю, здесь однозначно посткоммунистические страны еще уязвимы. И пример Польши, и пример Венгрии это показывает. Но с точки зрения самого мотивации контролировать судебную власть, я бы здесь бы попонировал, я бы сказал, она существует везде. Просто ее легче достичь там, где нет сильных институций, где нет сильной ответственности, где нет ясных и предсказуемых правил. И именно в посткоммунистическом мире, к сожалению, мы еще сталкиваемся с таким контекстом, и поэтому политикам в таком контексте легче заниматься такого рода мероприятиями.
То есть, по большому счету, дело не в самих судах, а дело в построении сильных институций в государстве.
Абсолютно. И четких и предсказуемых правил поведения, которые строятся годами, десятилетиями.
А вот что делать, чтобы укреплять доверие общества к судебной системе? Потому что все социологические опросы всегда показывают, что суды на одном из самых последних мест по доверию. Хотя при этом большинство людей, которые так заявляют, и это тоже, так сказать, особенность, я бы сказал, украинского вот такого вот отношения к реальности, никогда с судами не сталкиваются. Как, впрочем, с большей частью других институций, которым граждане не доверяют.
Вот именно. Зависит от кого мы спросим. А если мы спросим людей, которые приходят в суды, назовем их пользователями, услугами судов, у них мнение по поводу того, что происходит в судах, как суды обращаются со сторонами, начиная с таких абсолютно практических вопросов, как устроен подход к клиенту, понимает ли человек, куда идти, может он легко найти зал заседания, будут ли улыбаться ему в суде. В конце концов, судья своим поведением даст ли понятие и как минимум создаст видимость, что он независим, беспристрастен и компетентен. Здесь однозначно, если спросить пользователей, ответ будет более позитивный. Если спросить людей, которые не имеют никакого отношения к судебной власти, конечно, мы это называем в английском жаргоне Public Perception Survey. Это абсолютно тоже нужно измерять, и абсолютно нормально это измерять. Здесь мнение чуть-чуть хуже. С другой стороны, позитивная траектория есть, над этим нужно работать. А потолок доверия, который можно иметь в обществе к судам, я бы сказал, где-то между 70 и 75%. Это цифры общего доверия населения, включая тех, которые никогда в жизни не были и даже не знают, как суды работают. Это цифры, которых достигают скандинавские страны и Голландия. Литва, например, мое государство за последнее время сделало немало для того, чтобы поднять престиж судебной власти, с одной стороны, для правовых профессий, с другой стороны, доверие. Там цифра на сегодняшний день 50% общего доверия общества. В Украине эта цифра зависит от разных этих surveys, наверное, где-то между 5 и 10%.
Ну,
поэтому
вот это разительный
продвигаться
контраст,
еще
да?
Есть куда. С другой стороны, не нужно ожидать слишком много. Суды никогда не будут таким органом, который все время всех оставляет довольными. Всегда есть одна сторона, которая недовольна, поэтому, опять же, не нужно, может быть, слишком высоко ставить планку в этом плане, но траекторию нужно достигать, и она пока что есть, но, конечно, должна быть выше и чуть-чуть, скажем так, к десяткам процентов уже нужно продвигаться, может быть, 20-30%. Но когда это придет, неясно. Это будет зависеть, я бы сказал, не только от реформ, но и того, какая будет социально-экономическая, включая политическую ситуацию в стране, что, конечно, не является под нашим контролем.
А вот, в принципе, если говорить о материальной базе правосудия, действительно ли можно достичь результата, когда путем увеличения доходов судей, путем инвестирования денег на развитие судебной системы можно добиться, так сказать, уменьшения внутренней коррупции? Или это независящие друг от друга
судьям
вещи?
Судьям надо платить, но не слишком много платить. Средний стандарт европейский на основе Совета Европы, организации CPEDGE, которая такого рода статистику сравнивает, что зарплата судьи в среднем европейском государстве в два раза превышает среднюю зарплату в стране. Зарплата судьи высшего суда в стране, это обычно значит, кассационный суд или высший суд, в стране 4 раза превышает среднюю зарплату в стране. Если мы посмотрим на сегодняшние зарплаты судей Верховного суда, там, наверное, больше, чем 4 раза превышается средняя зарплата в Украине. Она, наверное, превышается больше, чем 20 раз. А, опять же, понимая исключительные условия и риск коррупции в стране, я бы не сказал, что такая политика неразумная. С другой стороны, я бы хотел бы и нашим коллегам, и друзьям из Верховного суда сказать, что они должны действительно сейчас очень... я бы сказал, тщательно смотреть на то, как они работают, как они отправляют правосудие, потому что они еще, наверное, не заслужили с точки зрения многих в обществе таких высоких зарплат. И, конечно, опять же, я закончу тем же, судьям нужно хорошо платить, но не переплачивать. Обычно, если мы посмотрим на европейские государства, в судебную профессию люди идут не из-за денег. Если ты являешься компетентным юристом, ты можешь существенно больше денег заработать и быстрее,
чем
занимаясь
судья.
Правовым бизнесом или другими отраслями. Поэтому сам выбор судьи, кто идет в судью, нужно контролировать, чтобы мотивация была бы правильная. И в отборе Верховный суд в прошлом году ВККС применяла такие подходы через интервью, тоже через психологические тестирования. Один из элементов, который проверялся, именно мотивация, почему люди идут на эту работу, и однозначно негативно оценивалась мотивация, которая была исключительно финансовой.
То есть речь идет о неком служении в общественном долге. Вот для почему человек хочет в цивилизованном мире стать судьей, и почему он хочет стать судьей
долг,
в Украине?
Долг, престиж, даже личные какие-то амбиции. Почему бы нет? Но однозначно не только деньги.
В этой ситуации, опять-таки, вероятно, для того, чтобы люди так воспринимали судебную профессию, необходимо само изменение общественной морали, мне кажется, не только морали внутри судебного корпуса, потому что судья – это успешная профессия. Успешная профессия почему? Потому что она коррумпирована богатой. Вот это среднестатистическое мнение, да, если мы спросим, почему вообще человек судья? Вот поэтому. Почему он прокурор? Почему он таможенник? Почему налоговика? Это, в общем-то, все обыкновенные чиновничьи профессии.
Что нас в Украине иногда поражает, что, с одной стороны, все понимают эту причинную связь, которую вы объяснили, между какой-то публичной должностью и, с другой стороны, возможностью теневым образом заработать. С другой стороны, когда речь только идет о приватизации определенных услуг или служб, сразу почему-то поднимаются голоса, почему мы это делаем, а как тут с рисками? И здесь вот какая-то есть, я бы сказал, интеллектуальная, концептуальная несовместимость. И как пример я приведу, например, реформу системы исполнения. Мы часто говорим про судей, и кто является судьей, это, конечно, важно, но в конце концов, если, как на сегодняшний день в Украине, только 5% дел в гражданском процессе исполняются в законом установленные сроки, или чуть-чуть превышает эта цифра 5%, то реально мы должны прийти к выводу, что то, что судьи делают, является только бумажной формальной работой, а практического эффективного результата для людей нет. Как изменять ситуацию? Ответ очень простой. На основе практики, на основе доказательств, на основе недавней истории в посткоммунистических странах приватизировать службу исполнения. Так вот, я вам могу сказать, несмотря на все вроде бы общие посылы и согласие всех стейкхолдеров, включая Министерство юстиции, что это надо делать быстро, реформа не идет так быстро, как мы бы хотели. На сегодняшний день в Украине работают около 130 частных исполнителей и больше 5000 государственных исполнителей в службе ДВС. Я не буду вам объяснять с точки зрения эффективности, какие показатели там есть. Однозначно уже сейчас частная служба показывает более высокую эффективность. Почему бы быстрее не приватизировать? Вот такой вопрос я ставлю
открытым. Ответ на этот вопрос, он напрашивается сам собой. Но общество, наверное, тоже боится частных исполнителей не менее, чем чиновники. Разве нет?
Адвокат, нотариус – это тоже частные правовые профессии. Я думаю, люди их не боятся и уважают. И поэтому, я думаю, мы можем достигнуть то же самое и с частными исполнителями. Нужно для этого создать контекст. Но, возвращаясь к вашему вопросу, не забывать про то, что вот эта цепь между, с одной стороны, публичной должностью, с другой стороны, возможностью заниматься теневыми делами, она существует. И, я думаю, разумно делая приватизацию, это один из самых лучших подходов для того, чтобы внедрять политику, менять сектор, разгружать бюджет и повышать качество услуг для людей.
Ну, будем подводить итоги нашей программы. И все-таки, вероятно, самое главное – это там добропорядочность, эффективность, профессионализм. И вот то, что, о чем я не думал до начала нашего диалога – приватизация части судебных услуг.
Да.
что тоже очень может позитивно сказаться на будущем судебной системы в стране и системы исполнения в Україні. Благодарю вас. Нагадаю, що у нас гостем ефіру був керівник проєкту Європейського Союзу права юстиції Давида Світкаускас. Дякую, що були з нами.
Дуже дякую.
В цій програмі. Дякую вам, шановні друзі, що були з нами. Цю програму для вас провів Віталій Портников. Усього найкращого. Хай щастить.